Сегодня немного хотел бы поговорить о служении на очень известном примере. Я думаю, что не раз слышали эту проповедь, но, как говорится, повторение – мать учения. Эту историю в Библии знаем как насыщение 5000. Оно присутствует практически у всех евангелистов, но наиболее подробно помнит ее Иоанн, вот эту историю. И я бы хотел, чтобы мы ее прочитали. Она находится в Евангелии от Иоанна, 6 главе, с 1 стиха. Ну, вот после каких-то событий Иисус пошел на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближала же Пасха иудейская. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус взял хлеб и, воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежащим, так же и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Ну и там дальше другие события. Другие евангелисты, можно из других Евангелиях немножко эту историю пополнить новыми подробностями. Написано, что там место было пустынное. То есть негде даже купить особенно было негде. То есть место было пустынное. Также написано, что люди были голодны. И они там в одном месте вроде там даже что несколько дней были с Иисусом. То есть проголодались люди. Также еще другие евангелисты дополняют, что Иисус, написано, жалился над этими самыми людьми. Тут Иоанн пишет, что Христос говорит: «Где нам купить хлеба?», да? В других Евангелиях написано, что Христос говорит: «Не хочу народ отпустить голодными, чтобы не ослабели, говорит, дороги». Ну, в общем, не столь важно. Не столь важно. Важно то, что Христос задействует вот в этом чуде, ну, сверхъестественное, это чудо на самом деле. Христос задействовал в этом чуде учеников своих. То есть мы видим, что он не просто что-то Христос делает, ученики просто наблюдают, ученики становятся участниками этого чуда, то есть они участвуют непосредственно в этом чуде. И вот это чудо, оно тоже призвано было к чему-то вот апостолов научить. И чему? Чему оно может научить нас? И как мы можем вот учиться через то, что мы здесь наблюдаем? Вот такие вопросы, которые... Я знаю, что, возможно, вы слышали, это классическая проповедь, может быть, даже не один раз, но тем не менее. Христос говорит Филиппу: «Где нам взять хлеба, чтобы их накормить?» И 6. «Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать». Ибо сам знал, что хотел сделать. Дело в том, что Господь знает, на самом деле, Он, в отличие от нас, знает, что Он хочет сделать. И намерение Господа, оно исполняется. Оно не может быть отменено. Нету в этом мире силы, которая могла бы отменить Божье чудо. Нет в этом мире силы, которая не могла бы отменить какой-то Божий план. Подумайте об этом. Это правда. Нету в этом мире такого явления. Ничего, я подчеркиваю, ничего в этом мире нету такого, чтобы нету такой силы, нету такого явления, нету такого личности, нету такого, как бы сказать, обстоятельства, нету ничего в этом мире, что могло бы отменить Божий план. Вот это мы должны с вами как-то вот, ну, принять в свое сердце. Почему? Потому что у Господа планы, они исполняются. Да? Всегда. Всегда. Мы с вами, к сожалению, иногда слышим такие проповеди, когда говорят, в которых, ну, я, по крайней мере, слышал, я не знаю, как вы, может быть, вам больше повезло. Я слышал такие проповеди, где говорится о том, что вот, ну, что-то вот Богу может воспрепятствовать. Что-то Богу может воспрепятствовать. Да? Какие-то вот дьявольские дела могут Богу воспрепятствовать. Вот если мы их как-то так вот не разрушим, эти дьявольские дела, то Бог ничего не может сделать. Я слышал такую глупость. Я слышал такую глупость по отношению того, что человеческое несовершенство может Богу воспрепятствовать. Да? Вот что Господь хочет действовать, а мы не готовы. Да? И когда Господь вот хочет действовать, а мы не готовы, то Бог тоже ничего не может сделать. Вот он, Бог, как бы готов и может, и хочет, а люди вот не хотят. Да? И Господь бессилие разводит руками и говорит, ну что ж, раз они не готовы, ну тогда и я все отменяю. Что ж тут, как это сказать, ничего не попишешь. Такую глупость я тоже слышал. Ну или еще какие-то моменты, может быть, то есть, ну, периодически, или нам кажется, может быть, не нам внушают, может быть, мы сами такую глупость допускаем в свое сердце, что нам кажется, что Бог не может чего-то делать по причине того или другого. Вот это самое. Вот. Но Писание нам очень авторитетно свидетельствует, и на самом деле примерами, и Словом Божьим, и обещаниями, и примерами, оно нам свидетельствует о том, что это не так, что Божьему плану ничего воспрепятствовать не может. Ничего воспрепятствовать не может. Потому что написано еще пророками в Ветхом Завете, что он говорит, как слово, как говорит, снег и дождь, которые посылаются на эту землю, они не могут, как бы сказать, идти напрасно. Да? Почему? Потому что они производят что-то. Да? Если дождь пошел, если солнце начало светить, значит будет что-то расти. Да? Значит, будут расти растения, значит, будет какой-то урожай и так далее. Так Господь говорит, так и слово мое, оно не возвращается ко мне, не исполнив того, ради чего оно послано. Поэтому, когда мы, ну, как бы сказать, когда мы знаем, когда мы понимаем, что у Господа есть план, да, говорил же так, испытывая его, сам знал, что хотел сделать. Господь знает, что Он хочет сделать. У Него есть план, у Него всегда есть какие-то планы, у Него есть всегда какие-то намерения. Просто нужно быть в курсе этих планов и нужно быть в курсе этих намерений. Потому что Господь, Он всегда исполнит то, что Он задумал. Бог всегда исполнит то, что Он задумал. Понимаете, есть разные варианты того, что Бог задумал, и примеры многочисленные. Я немножко сейчас вот приведу этих примеров из Библии. Посмотрите, когда Христос ходил в Иерусалим, Он сказал вот эту знаменитую фразу, когда дети там плясали, пели и говорили, что кричали, что благословен грядущий к нам от Бога, слава Богу, да, за Мессию и так далее, и так далее. Фарисеи там и кто-то сказал Иисусу, что, ну, как, скажи, чтобы замолчали. И Христос ответил, говорит, если эти умолкнут, да, то что? Камни возопьют. Понимаете? То есть то, что он входил в этот вот, то, что царь входит в свой город, то, что пророчество исполнялось в тот момент, да, Христос засвидетельствовал. Он засвидетельствовал, говорит, даже если бы не нашлось ни одного разумного человека, даже если бы, говорю, в этом городе, в моем городе не нашлось бы ни одного, послушайте, ни одного человека, который увидел бы в сбывающееся пророчество, да, план бы Божий отменился, нет?
Нет.
План бы Божий не отменился ни в коем случае. Даже если все были бы глухие духовно, даже если бы все были слепые духовно, до одного, до единого, да? Даже если бы ни одного человека не было, который бы видел, что это Божье Слово исполняется, Господь сказал, план бы ему не отменился. Камни бы начали кричать. Камни бы начали кричать. И это правда. И это истина. Поэтому для Господа, для Бога нет ничего невозможного. Потому я еще раз скажу, для Божьи планы, они не могут быть отменены, несмотря ни на что. Несмотря ни на что. Даже если люди не готовы, послушайте. Даже если люди не готовы, даже если мы с вами не готовы, то, ну, как бы сказать, ну, нам от этого будет проблема, да? Написано, что мы не будем в этом участвовать. Но Божий план от этого не отменится. Могут камни закричать, понимаете? Могут камни закричать о Божьей славе. Придут другие, которые будут в этом Божьем плане. Господь создаст себе, что, ну, на самом деле, ну, Господь призовет и создаст, и может, и вообще, из совершенно никчемного, из совершенно непонятного, из ниоткуда, что называется, вообще ниоткуда, создать себе, на самом деле, служители, те, которые исполнят Его волю. Аминь. Аминь, это правда. Это не отменяет ничего. Пророчество, ну, однажды пророк Ветхого Завета видит такое интересное видение. Он выходит в поле, и написано, Бог показывает ему поле сухих костей. То есть кости, которые разбросаны по полю, они, как это сказать, уже написано, высохшие, да, уже, как это говорится, шансов никаких. И Бог спрашивает такой странный вопрос, ему задает. Как ты думаешь, оживут ли когда-нибудь кости эти? Кто помнит, что ответил мудрый пророк? Ты знаешь, Господи. Он был умным человеком. Он знал. По-человечески, конечно же, он знал, что нет, не оживут. По-человечески, конечно, нет, потому что, ну, чему тут оживляться, да? Ну, если еще там болеет человек, да, ну, как бы сказать, если не сильно болеет, то мы знаем, оживет, будет жить, да? Если сильно болеет, мы уже начинаем сомневаться, да? Может, будет жить, может, не будет жить. Но когда умер-то, уж точно не будет жить. А уж когда только кости одни остались, то что? То точно по-человечески жить-то не будет. Что тут, чему тут оживать? Чему тут это самое воскресать? Он говорит, но пророк знает, что у Господа не все так однозначно. И он отвечает, ты знаешь, Господи, ты знаешь. Потому что, говорит, я не знаю. Я не знаю правильного ответа. По-моему, нет, но ты знаешь, Господь, может, и оживут. Поэтому и вот в этом видении написано, что там? Да, кости стали собираться, соединяться, написано, появились на них сухожилия. Много примеров, да, торжества Божьего слова, торжества Божьего плана – это воскресение. Один из самых, как это сказать, беспрецедентных примеров, которые мы читаем в Евангелии, которые исполнялись в единичных вариантах, да, в Ветхом Завете, в Новом Завете, и которые ожидают нас в будущем. Да, воскресали люди, знаете, в Ветхом Завете люди воскресали, воскресали люди в Новом Завете, воскрешение Лазаря было достаточно необычным, да, то есть человек, который уже не просто там недавно умер, как, допустим, та там девочка там только что умерла, а который уже начал разлагаться, да, который уже был похоронен и начал разлагаться, Господь воскрешает этого человека, да? То есть вещи, то есть Господь делает, Бог воскрешает людей, и это не, ну как бы сказать, и это для нас совершенно невозможный процесс, понимаете? Почему? Потому что люди бессильны совершенно перед смертью, То есть вот пока там что-то вот еще сердечко бьется, пока что-то еще там у нас как-то кровь там циркулирует, пока еще какие-то там силы в организме есть, пока еще какие-то там мозг еще что-то, какие-то команды, импульсы посылает, человек еще живет, да, худо-бедно как-то так вот скрипит, это самое хрипит, но живет, да. Но если все это остановилось, если все эти связи разрушились, если все это уже, ну как бы сказать, человек превращается просто, ну, в какую-то вот биологическую кучу мусора, да, наше тело превращается, жизнь из него уходит, да, это уже корм для этих, для червей, да, и микробов, по большому счету. И с этим уже сделать ничего невозможно. С этим сделать для человека ничего невозможно. Но у Бога есть план. У Бога есть план. И этот план происходил в жизни Лазаря в том числе. Да? Написано, что сестры, когда Лазарь заболел, послали заблаговременно Иисуса известить и сказали: «Господи, приходи, брат наш заболел, да? Нужно что-то делать, он очень серьезно болен». Это самое. И написано, что, что Христос сказал, не спешил пойти туда. Не спешил пойти туда. И где-то приблизительно, я вот так прикинул, что где-то он целую неделю пробыл в том, ну, как он на целую неделю припозднился. Больше недели. То есть неделя это вот, ну, представляете, да, если человек болеет, особенно если тяжело болеет, там каждый час, ну, что-то значит, да. А тут один день проходит, нет Иисуса, второй день проходит, нет Иисуса, третий день проходит, нет Иисуса. Состояние все хуже и хуже. Это самое. И написано, что, ну, как бы сказать, и написано, что у Христа это было в планах. Слышите? У Христа был такой план. Он специально замедлил. Он же знал, что, что происходит с этим Лазарем, да? И потом в конце, вот через неделю где-то, он говорит: «Лазарь, говорит, уснул, я пойду его будить». Лазарь уснул, я пойду его будить. А ученики говорят: «Ну, говорит, если уснул, значит, выздоровел». Это самое, выздоровел. А он говорит: нет, Лазарь умер. Лазарь умер. И Христос пошел, на самом деле, вот, пошел, пришел, уже написано, после того, как Лазарь умер, еще прошло сколько там, 4 дня получается, да? Еще неделя и 4 дня, то есть, ну, практически 2 недели Христос отсутствует, да, в этой истории, и после того, как за ним послали. И тогда он приходит, вот это вот четырех, вот это вот уже разлагающимся труп воскрешает, возвращает туда жизнь, возвращает туда здоровье, силы, все начинает жить. Лазарь, написано, вышел, увит этими пеленами, и потом жил, здравствовал. И на него еще ходили там из Иерусалима люди смотреть, как на чудо. Так вот, я к чему? Что на самом деле мы видим из Писания примеры того, что Божий план ничто отменить не может. Если Господь что-то задумал, если Господь что-то запланировал, ничто не может быть отменено. Да? Нигде. И в Писании мы видим, на самом деле, всегда, всегда торжество. Если мы читаем Библию от первой страницы до последней, мы всегда видим торжество Божьего плана. Да? Было грехопадение у человечества, да? И казалось, что, ну все, Божий план с человечеством можно закрывать? Нет, был агнец, закланный от создания мира. Да? Было там это самое, сложности у него с патриархами, то, ну, они все время вот так вот ходили на грани исчезновения, если вы помните, да? Авраам несколько раз был на грани исчезновения как такового, и не, это самое, там, и семья Авраама была на грани исчезновения несколько раз, и потомки Авраама были на грани исчезновения несколько раз, и, вот, и все равно Божье торжество восстанавливало все это дело, да? Господь вытаскивал из самых невозможных ситуаций, Господь вытаскивал из самых тяжелых и сложных обстоятельств, и все равно Божий план продолжался в отношении Израиля. В отношении семьи Авраама, да, в отношении Израиля то же самое. Сколько раз вот эти вот израильтяне, они были тоже на грани исчезновения, да? Когда их было 12 еще только в семье, они там что-то там друг с другом не ладили, там голод, это самое, голод начинался в этой земле, там, ну, и много-много ситуаций, но все равно Господь проводил их, вытаскивал, вел дальше и так далее. Они много глупостей творили, они там эту самую устроили там войнушку с окружающими народами, если помните, это самое, там из-за сестры, по-моему, да, из-за сестры у них там, То есть во что они только не ввязывались, сколько глупостей, то есть они сами глупости творили, которые, в общем-то, могли их уничтожить. Они попадали в ситуации, которые были сильнее их, типа голода там, или еще каких-то там, они, или еще каких-то там обстоятельств и так далее. Сколько раз то по собственной глупости, то по воле каких-то обстоятельств эта семья была на грани исчезновения, но они остались. Почему? Потому что у Бога был план. Да? Та же история, когда с выходом этих, когда в Египте они находились, там фараон, ну, как бы сказать, относительно небольшой промежуток благополучия закончился, ну, по сути, что сегодня называется геноцидом, да, геноцид — это сознательное истребление одного народа другим. Да? И у этих самых у египтян было на самом деле, ну, плановое, как это сказать, истребление, но не моментальное истребление, а такое, как бы сказать, планомерное истребление израильтян. Что они делали? Они мальчиков, новорожденных мальчиков убивали. Они убивали новорожденных мальчиков, да, чтобы не было больше, как это сказать, но не было больше потомства у этих самых. Да, и оставшихся живых, да, морили такими каторжными работами, да. Ну, это соизмеримо с тем, что, может быть, там пережили евреи вот в Европе потом, впоследствии, да. То есть, когда кого-то там расстреливали, когда это самое вот здесь в Литве, в том числе, тоже этих бедных евреев там, ловили все, кому не лень, грабили, убивали и так далее. И это реальность, понимаете? И тем не менее, Господь сохранил их, Он их вывел. Более того, Он, когда их выводил, вы тоже, наверное, помните эту историю, потом их пыталась уничтожить самая могущественная армия на то время. Слышите? В Египте было самое, это египетское вот тогда, на тот момент вот царство, имело самую современную, самую совершенную, самую могущественную армию на тот момент, вооруженную самым современным, самым, как это сказать, передовым технологическим оружием, которое было у них, это колесницы. Да? То есть вооруженная по последнему писку науки и техники, армия фараона пыталась уничтожить достаточно безоружных, еще не умеющих ни воевать, ни. Ну, они отбивались бы, конечно, но что это против, вот, ну, как бы сказать, вы знаете, да, вот о современных войнах, которые там сегодня ведутся, да? Допустим. Как они ведутся, да? Люди там пытаются что-то сопротивляться, там появляются какие-то подстанции, но что у них есть? Ну, там автоматы, пушки, да? Что это против современной войны, которая ведется из-за горизонта? 2-3. Что ты с автоматом сделаешь против ракеты, которая летит из 2000 километров с радиусом разброса 2-3 метра? Что с этим сделать? Также и израильтянам ничего невозможно было сделать с теми вот этими там луками и мечами, что у них там было против этих колесниц. У них не было никаких шансов. Слышите? Но Господь имел план. Господь имел план. И этот план Он осуществил. Землю, в которую Он их вел, напомню, была достаточно густо заселена. И заселена не абы кем. А в одном месте жили великаны. То есть это дядьки по 2-3 метра. Самый низкорослый 2 метра, да. А так до 5 метров скелеты раскапывают. Порода у них мельчала, но тем не менее это вот реальность. И тем не менее люди, которые смотрели на все это, они, ну, эти соглядатые разведчики, которые пошли туда, сходили, посмотрели, они сказали: невозможно, невозможно, как войти в эту, как нам оттуда, как, что нам в этой земле светит, что нам, вы думаете, кто-то нам ее отдаст? Вы думаете, мы что, нас что там примут с этими самыми, с цветами и с этими, с конфетами? С хлебом, с солью, с караваями выйдут навстречу, ворота откроют? Вы что, ребята, мы, говорит, достанемся им на съедение. И тем не менее, мы знаем, что вот эти вот малорослики, да, нормального роста, да, по 1,60 м, по 1,70 м, самый высокий, может быть, да, они как-то смогли справиться с этими 2-3-метровыми это самое, гигантами, и написано, победили их и выгнали их оттуда. Почему? Потому что Господь имел план. Потому что Господь имел план. И вся Библия, послушайте, вся Библия, она полна вот этих вот, ну, полна на самом деле этими интересными историями, в которых написано, что если у Господа есть план, ничто не может ему воспрепятствовать. Ничто не может воспрепятствовать плану Господа. Если ни человеческое несовершенство, ни какие-то, ни наоборот, какие-то человеческие великие какие-то там поползновения, да, всему этому воспрепятствовать. Ни какие-то там катаклизмы, ни какие-то еще, ничего, послушайте, ничего в этом мире, ни жизнь, ни смерть, ничего в этом мире не может воспрепятствовать Божьему плану, если Господь что-то задумал, если Господь чего-то задумал. И свидетельств тому масса, послушайте, если Бог что-то задумал, Он на самом деле его ничто не остановит. И если даже человеку кажется, что это совершенно невозможно, если человеку кажется, что это совершенно нереально, да, совершенно без шансов, но тем не менее, если Господь что-то задумал, Он это сделает. Я слышал свидетельство недавнего прошлого, когда если кто-то еще помнит Советский Союз, да, это самое, насколько там было все плохо с Евангелием, насколько было все плохо с этим самым, с верой и так далее. Да, знаю, может быть, вы жили, этого не касались. Я жил в семье, в которой люди на самом деле подвергались этим вот проблемам и гонениям. Да? Моя бабушка меня даже ни разу не смогла сводить на собрание в городе. В деревне тетя моя меня водила на собрание. Почему? Потому что там милиционер был за 5 километров, ближайший, участковый. Это самое. И ему не сильно там, ну, было интересно там бегать по этим селам, искать этих верующих. А бабушка даже не могла сводить на собрание меня ни разу. Почему? Потому что она знала, это статья. Она, ну, как бы сказать, она сама ходила, получала штрафы во время облав очередных за несанкционированные эти самые собрания, да? Поскольку по 20 рублей, по-моему, это штраф стоил, да? Это было треть ее зарплаты, на 60 рублей получала. Это самое. Так вот, треть ее зарплаты давала за удовольствие сходить на собрание время от времени. И вот в этом вот, ну, как бы сказать, я рос с огромным количеством свидетельств людей, которые мне рассказывали, ну, верующих людей, которые говорили, вот там арестовали брата, там вот этого там, этого пастора бабушкиного судили там, и так далее. То есть много людей, которые рассказывали, что эта система, она перемалывает людей, как жернов, зернышки. Эта система перемалывает верующих, как жернов в зернышки. То есть был человек и нет человека. Была там церковь какая-то небольшая, осталось вообще там несколько бабушек, да? Было там еще что-то, это самое там несколько, ну, и причем ничего не меняется, понимаете? Ничего не меняется. По-прежнему светлое будущее, по-прежнему там, ну, как бы периодически появляются там заявления, что религия опиум для народа, да? По-прежнему появляются такие заявления, что там скоро верующих вообще не останется за ненадобностью, потому что мракобесие падет под, как это сказать, под светом просвещения. Да, люди все станут образованными, умными, и они все перестанут верить в эту глупость, а вера – это от невежества. И вот такие периодические вот мысли, лозунги и так далее, они происходили. Да? И вот в этой жути я слышал, звучали такие слова. Я не тогда, а сегодня уже, когда и свидетельств, что Евангелие будет проповедовано на площадях, стадионах, и братья, которые слышали эти пророчества, говорили: да не может быть, вы что, такая машина, вы что, как ее можно сломать, как она, смотрите, как она вот идет, как паровоз, и это самое, ни в кому не остановка, да? Никак не остановишь. И потом вдруг раз, и это совершилось. Так вот, у Господа планы никогда не расходятся с Его возможностями. Господь, если что-то задумал, Он исполнит. Он исполнит. И вот эта история, да, вот мы тут немножко отвлеклись на этом шестом стихе, но эта история об этом же. Он говорил это, испытывая его, сам же знал, что хотел сделать. Седьмой стих. Филипп сказал ему: «И на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя бы понемножку». Он говорит, даже если бы перекусить им просто дать, да, 200 динариев будет недостаточно. Ну, 200 динариев – это где-то 2/3 годового заработка, да, человека. Чуть может быть там плюс-минус, меньше, больше. Ну, посчитайте зарплату за 6 месяцев. Какая? За 7. За 7 месяцев. Даже если минималку взять, что это будет? Ну, пускай округлим до 500. Минималку. Она где-то к тому же подходит. А? 3,5-4 тысячи евро. Да? 3,5-4 тысячи евро. Это небольшая группа, вот 12 человек сидит, да? 12 человек сидит, и Филипп говорит, даже если, говорит, мы нашли бы где-то сейчас, ну, 3-4 тысячи евро, говорит, и пошли бы, говорит, на них все это дело закупили бы, да, то что было бы? Поели бы они или нет? Нет. Написано, просто перекусили бы чуть-чуть, перекусили чуть-чуть. На 3 тысячи евро перекус. Как вам оно? И Филипп видит, ну, как бы, Филипп видит без, как это сказать, беспомощность свою собственную, да? То есть денег таких нету, чтобы вот так их потратить, и чтобы даже эти деньги, если вдруг мы их найдем, они не восполнят их нужду. Они не восполнят их нужду. Почему? Потому что это только, говорит, немножко перекусить. По маленькому кусочку каждому достанется. Поесть не удастся. Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему, 8 стих, «Здесь у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что, говорит, это для такого множества?» Да, то есть немножко есть еды, но эта еда, ну, во-первых, у ребенка отобрать, да? Мальчик принес, мальчик поделился, молодец мальчик. Это самое, дети иногда бывают очень такими непосредственными и щедрыми, конфеты поделятся. Не все, правда, но бывает у них наплыв такой щедрости иногда. 5 ячменных лепешек, небольших, да, нашлось, и этот мальчик пришел, наверное, принес этому Андрею и сказал, вот могу поделиться. 2 рыбки. По сути, вот это такой маленький, ну, как, обед хороший, ну, для мальчика нормальный обед. Мама, видно, отправляя, позаботилась, дала этот, на дорожку что-то покушать. Говорит, но что, говорит, это для такого множества? Ну, то есть мы готовы, то есть Андрей говорит, мы готовы делиться, да, но делиться-то нечем. То есть тут даже по крошке никому не выйдет, ничего. И 10 стих написано, Иисус сказал им, велите им возлечь. Было же там на том месте много травы, и так возлегло людей числом около 5000. И тут ситуация тоже такая достаточно интересная. Почему? Потому что написано, Христос задействует учеников и просит их, чтобы они, как это сказать, начали приготовление к обеду. Мы понимаем, что там люди, а не овцы. А люди спрашивают. Что люди спрашивают? Ученики говорят, ребята, ложимся. Нет? Нет, конечно. Чтобы люди что-то делали, нужно им объяснить ситуацию. Тогда они будут что-то делать. Да? И что ученики должны были сказать, чтобы их выполнили просьбу? Ребята, сейчас будем обедать. Ребята, сейчас будем обедать. И они ходили, ходили по рядам и это самое рассказывали людям и просили их, давайте приготовляем, ну как сказать, устраиваемся поудобнее, сейчас будет обед. И люди, люди, ну, поверили им, они возлегли, написано, и стали ждать, когда будет обед. И я не знаю, как это сказать, были ли у вас такие ситуации в жизни. Я в ситуации свои такие переживал иногда, когда ты, ну, как бы сказать, когда ты, допустим, ну, зависишь не от себя, то есть когда ты ситуацию совершенно не контролируешь. Когда ты зависишь не от себя, а от того, что вот, ну, от того, что исполнится это или не исполнится, да? Ну, допустим, вот для примера, допустим, вот проповедник обещал приехать, да, и вроде бы как будто договорились, но опаздывает, да, и вот уже вроде началось это самое, служение уже началось там, и все остальное, а вот, ну, а проповедника нет и нет, и неизвестно, будет он, не будет. Но это ладно, проповедник, ну, приехал, можно заменить. Были ситуации вот с рейнджерами тоже, когда они это самое, вот когда они собираются приезжать, да, и они говорят, вот собираемся приехать, вот у нас примерно, ну, примерно мы, и они всегда говорят, мы приблизительно будем иметь столько-то подарков. Почему? Потому что дело, как вы знаете, такое добровольное, да, то есть это не пошел в магазин, купил, они зависят от людей. Люди принесут, будут, не принесут, не будут. И кто его знает, какое у этих людей будет настроение под этот Новый год, Рождество? Никто не знает. А мне нужно заранее договариваться, да? И я вот куда-то, там, помню, ехал в Турмантас, это самое, в самоуправление, там, ну, в Синюнию, и договариваюсь с этим самым, вот у нас будет такое мероприятие, сколько тут у вас детей, или еду в Диджасалис, или еду в Турмантас, это, не в Турмантас, в Казитишки, это самое, и там с местным самоуправлением договариваюсь об аренде зала заранее, об этом самом, об, ну, как сказать, о том, что там будет, и вот и договоришься, и ждешь с таким чувством, ну, как это сказать, весьма таким, как это правильно описать, неоднозначным. Почему? Потому что не знаешь, приедут, не приедут, опоздают, не опоздают, а могут опоздать, дорога дальняя, запросто могут опоздать. Это самое, один год они приехали там, это самое, и, ну, а в Германии, если вы знаете, снега нет практически всю зиму, там может выпасть на день, на другой быстро растает и так далее, да, они выпали, у нас снегопад, и водитель перепугался и едет 60 км в час, ну, дорога нормальная, ну, как бы сказать, но на ней снег. Но непривычно для него. И вот он немножко тряхануло, немножко машину, он испугался, и он едет 60 км в час. Да? Это значит, два раза на дорогу больше времени, чем запланировали. И вот он этих 60 км в час, он пилит и пилит понемножку. Это самое. Уже должен был здесь быть 3 часа назад, а он еще звонит, я там где-то еще далеко-далеко. А люди собираются, да? Люди собираются, там дети подарков ждут, все это самое там, ну как бы сказать, все, ну как бы, все на тебя смотрят, правду ты сказал или неправду, то есть и так далее. То есть и это, и эти вот, ну когда ты зависишь не от себя, то есть когда ты сам что-то можешь сделать, это одно, когда ты контролируешь ситуацию, но когда ты зависишь не от себя, а зависишь от людей или от еще каких-то обстоятельств, то есть ты совершенно ситуацию не контролируешь, да, а ты за нее отвечаешь. Это ж ты сказал, давайте будем обедать, да, это ж ты сказал, ребята, собираемся, сейчас будет праздник христианский, да, это ж ты объявил, и на тебя смотрят, ну, как бы сказать, это твоя репутация, это твоя ответственность, это, если что, в тебя будут кидаться камнями там или снежками, или чем-то еще, то есть это в тебя будут обвинять и говорить, смотри, что тут слово дает, а и не держит. Обещал и не сдержал. Понимаете? И вот эта ситуация, когда Христос говорит, вы дадите им есть, и когда он говорит, садите их, сейчас будут, это самое, ну, Садите их, там в другом Евангелии написано по 50 человек там на этой траве. И вот они, значит, ходят по этой толпе и говорят, рассказывают, ребята, садим, ну, как сказать, ребята, будем обедать, ребята, давайте, это самое, готовьте там столы, устраивайтесь поудобнее возле этих, ну, как столы, то есть они расстилали там какую-нибудь эту простынку какую-нибудь там, или что у них, скатерку, которая была с собой, и вот вокруг этой скатерки устраивались, возлежали, написано, будем обедать, а где еда, а что еда? Динариев 200 нету, да? Из наличия в еде только 5 хлебов и 2 рыбки. И как это вот против такого множества? 11 стих. Иисус взял хлебы и воздав благодарение раздал ученикам. А ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел. Все-таки чудо произошло, да? И Божий план, который был задуман и назван, он совершился. И когда, говорит, насытились, то есть они ели, сколько влезло. Они ели, сколько влезло, потому что уже когда не влезало, написано, оставшиеся, сказал ученикам своим, соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало. И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшихся у тех, которые ели. Ну, судя по всему, рыбу они съели всю, а лепешки немножко осталось. Ну, как всегда, да? Рыба повкуснее, поэтому... Но все равно, 12 корзин написано. 12 корзин вот этих вот недоеденных, этих самых ячменных хлебов, которые было всего 5. Так вот, о чем это здесь, что, понимаете, ну, как бы сказать, у нас с вами та же самая перспектива, и служение Господа у нас с вами совершается по той же самой схеме, просто у Бога есть план, который Он задумал совершить, и этот план ничего и никто не отменит, ни наша неготовность, ни наше там желание или нежелание, ни обстоятельства в этом мире, ни власть, которая хочет или не хочет, чтобы этот план совершился, ни погода, которая там благоприятная или неблагоприятная для этого дела, ни экономическая обстановка, которая, опять же, способствует или, наоборот, не способствует, ни там настроение людей, которые там желают этого или не желают, я имею в виду в обществе, да, это самое. То есть ничего этого Божьего плана отменить не может. Ничего. И у Господа есть предложение для людей, для учеников. Да? И Он говорит: вот делайте, пожалуйста, вот то, что я вас прошу. И по человеческим критериям, по нашим с вами подсчетам, это для нас всегда невыполнимо. Или как? Всегда. То есть то, что просит сделать Христос, всегда для нас невыполнимо. У нас всегда недостает денег, да, для того, чтобы это выполнить. У нас всегда недостает сил. У нас всегда недостает ресурсов. У нас недостает времени. У нас недостает мудрости. У нас недостает здоровья. У нас недостает там еще чего-то, 5-го, 10-го, 20-го и так далее, и так далее, и так далее. Всего чего-то нам не хватает. И прикинув на самом деле свои силы, свои возможности, мы говорим: Господи, тут дело безнадежное. Даже, говорит, начать, и то ничего не получится. Да? Но Христос говорит: ну, сделайте то, что я вам сказал. Сделайте то, о чем я вас просил. И если мы послушны, то мы начинаем делать что-то. Мы начинаем что-то делать. И тогда на самом деле подключается какой-то вот божеский ресурс, да, когда Господь это все благословляет, когда Господь это все, написано в 11 стихе, и воздав благодарение, раздал ученикам, и так далее, и так далее. Когда Христос все это благословляет, мы начинаем видеть, что вот это все начинает происходить, это все начинает действовать. И вот это невозможное, оно становится возможным. Я уже много раз упоминал здесь в этом собрании, это для меня совершенно безумное, безумное задание с человеческой точки зрения, которое было дано 12 апостолам, да, на прощание Иисусом Христом. Да. Он говорит, идите и научите все народы. Идите и научите все народы. Ну, и это он говорит 12 человекам. Это вот половина вот этого ряда. Вот это редкая половина этого ряда. Вот там уже, которая дальше, побольше людей, там уже не в счет. Вот тут небольшая вот группа, вот небольшой группки вот этих вот людей, он говорит, идите, научите все народы. Как вам такое задание? Для 12 человек. Все народы. Неподъемно совершенно. Это нереально, это по-человечески, это безумство совершенное. Как можно, мы тут, с семьями своими не можем разобраться, да? Мы тут, тут в Иерусалиме нас не принимают, по нормальному счету, да? Там а как все народы идти учить? Это те, которые на других языках говорят, да? И которые нас вообще не понимают. Это те, у которых культура другая. Это те, которые про Бога вообще никогда не слышали, или про Бога у них такое извращенное понимание, что вообще караул. Как с ними? Это те, до которых добраться невозможно по причине их далекого, далекого местоположения. Да? Как с ними, как их научить, эти самые все народы? Что это? Как это? Понимаете? Но, тем не менее, мы читаем потом Деяния апостолов и видим, что это начало сбываться. Что это начало сбываться? И Павел в одном из посланий к римлянам на своем пишет, говорит, и так, говорит, не имея, говорит, больше места, где я бы не проповедовал, я бы, говорит, хотел добраться с проповедью и до вас. То есть, практически, та Римская империя огромная на тот момент и на тот масштаб, понимаете, она на самом деле огромная была для них. Это сейчас для нас с автомобилями, с самолетами, вот это в Средиземноморье так называемое, да, от Египта даже больше, от Египта до, по сути, до Италии и Испании, наверное, может не Испании, и наверное, до Италии, да, это очень большая территория для них. Для нас это может быть не так, хотя тоже, если попробовать не на самолете, а на машине это объехать, это все равно очень много. И эти вот люди, они пошли и что-то сделали. Почему? Потому что у Господа нету ничего невозможного. Так вот, пример из Библии, который, в общем-то, может чему-то научить нас. Божьи планы, они неотменимы ничем и никем, понимаете? И потому на самом деле важно, чтобы мы, были в курсе этих планов. Потому что если мы не в курсе этих планов, то тогда Бог что-то сделает мимо нас. Как он сказал, камни даже могут выполнить мой план, если люди к этому не готовы. Да? Важно, чтобы мы были также готовы и видели, и понимали, и их знали, вот эти Божьи планы. Если мы их видим, знаем и понимаем, то в следующий момент, на самом деле, не надо смущаться от тех задач непосильных и невозможных, которые ставятся перед нами. Почему? Потому что если Бог это все задумал, да, то Он это все и осуществит. Мы будем всего лишь, такими не самыми главными в этой истории. Не пошли ученики зарабатывать эти деньги, да? Не притащили они там этих в несколько там вагонов этого хлеба. Они просто сделали то, что Христос сказал. То есть они объявили людям, люди сели, уселись, объявили этот обед, они все уселись, и потом они разнесли то, что Христос благословил. Наверное, я не представляю, как это чудо было, могу там воспользоваться фантазиями нескольких режиссеров, которые видел. У одного режиссера там у Христа там где-то сразу появилось, Христос появился, у него появилась такая гора этих самых. Но если заняться простой арифметикой, то, наверное, это не совсем правдоподобно, Почему? Потому что если, чтобы наесться, наверное, нужно по сколько грамм хлеба на человека, где-то вот этих лепешек, наверное, грамм по каких-нибудь 150, 200 где-то, да? Ну, норма мяса где-то, вот я знаю, где-то по около 200, ну, соответственно, рыбы тоже где-то 200 грамм рыбешек. И, ну, где-то грамм 400 нужно, чтобы человеку поесть, да? Ну, может быть, 500, до полкилограмма, да, да, округлим, чтобы еще наелись хорошо, еще осталось, до 500 округлим, на самом деле, чтобы легче было считать. И умножьте это на 5000, полкило на 5000, 2,5 тонны. Вы представляете себе гору из 2,5 тонны продуктов? Не представляете? Ну, это такая высокая гора. Две с половиной тысячи килограмм – это достаточно большая гора. Если один батон, да, это ну, наш, ну, лепешка там – это, ну, грубо так скажем, килограмм, опять же, округлим, хотя у нас они все такие интересные, там 800 грамм, 600 грамм, 500 грамм и так далее, да, то это значит два батона килограмм. Да, это, пускай там будет половина батонов, да, это будет где-то около тонна батонов. Это сколько в штуках? Тонна батонов в штуках сколько? На полкило. В два раза умножить. 2000 батонов. Да? 2000 батонов. Это очень много, ребята. Это даже одна машина хлебовозная столько не везет. То есть это несколько, там, да, вагон, по большому счету. Так что если бы это произошло так, что Иисус помолился, и тут выросла гора еды, то, скорее всего, она бы засыпала Иисуса. Потому что вагон еды – это много, послушайте, если высыпать его на землю. То если так технически начать к этому подходить, то, скорее всего, каким-то образом вот эти хлебы и рыбы умножались, скорее всего, в руках учеников. Потому что они бы, ну, просто забегались. Во-первых, это сразу бы огромная гора бы появилась ниоткуда. Что-то вот похоже на то, что они раздавали, а оно не кончалось. И они это все ломали или там раздавали, а оно все не кончалось, не кончалось, не кончалось и не кончалось. Поэтому, ну, скорее всего, это чудо происходило так, что в руках учеников умножалась вот эта еда, которая вот у них потом осталась даже в избытке. И зачем это все рассказываю? Для того, чтобы на самом деле мы, ну, могли понять, что то, что казалось им невозможным, да, оно потом произошло у них на глазах. Оно произошло потом в их руках. Они стали непосредственными участниками того чуда, которое, в общем-то, Бог им показал. И я, ну, подчеркиваю, что это было сделано не просто Христом, а Христос задействовал учеников во всем этом деле. Для чего? Для того, чтобы они научились доверять Господу и научились доверять невозможным заданиям, которые дает Господь. Для того, чтобы это их не пугало, потому что иногда нас пугают невозможные задания. И человек, прикинув, и сразу говорит: Господи, это невозможно. Даже браться не буду. Это что? Это, ну, как бы, у меня даже начать силы не будет. Даже начать сил не будет. А уже не говоря про то, чтобы что-то выполнить, до середины дойти или до конца все это закончить. Господи, да это же невозможно совершенно. И вот это нас иногда пугает. И Христос, чтобы ученики научились не бояться, чтобы научились доверять, Он делает вот такое вот чудо в их жизни. Он говорит и показывает, говорит: посмотрите. Говорит: начните в послушании мне, да, у меня есть план. И этот план, он будет осуществлен в любом случае. И ученики стали участниками этого чуда, и они на самом деле приобрели один очень ценный урок, вынесли из этого всего, что Божьи невозможные задания, они исполнимы. Божьи невозможные задания, они исполнимы. Я бы хотел, чтобы Господь научил нас доверять Ему. Я бы хотел, чтобы Господь научил нас на самом деле видеть, ну как бы сказать, видеть возможным в Его руках невозможные для нас вещи, чтобы мы могли бы пригодиться Ему в этом мире. У Него есть планы. У Него есть планы для этого города, наверное. У Него есть планы в других местах. У Него есть планы в каких-то, я не знаю, может быть, в других даже странах в отношении того. И мы, несмотря на нашу слабость и несостоятельность, способны быть в нем участниками. Аминь. Это правда. Потому что нету у Господа ничего невозможного. Аминь. Давайте помолимся. Отец Небесный, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что можем видеть, Господь, что никакие из Твоих планов, Господи, они не были отменены или отложены по причине, Господи, каких-то вот факторов, которые вот не сложилось, вот так вот, не получилось. Наоборот, Господь, мы видим, что даже в самых невозможных обстоятельствах, в самых трудных ситуациях мы можем, Господь, видеть, Господи, что Твои планы всегда осуществляются. И мы молимся и просим, Господь, чтобы Ты действовал в наших жизнях, вразумляя нас, Господь, и давая нам, Господи, на самом деле, тоже, Господь, понимание, которое Ты вложил в сердца учеников, что никакие из Твоих планов, Господь, самых невозможных, не могут быть отменены, Господь. Боже, если Ты задумал что-то сделать, Ты сделаешь. Если, Господи, Ты задумал что-то совершить, Ты совершишь. Если Ты, Господи, задумал, Господи, что-то, Боже, сотворить, Ты сотворишь, Господь. И помоги нам, Господи, быть участниками всего этого, Боже. Чтобы мы, Господь, не прошли мимо Твоего плана. Чтобы, Господи, мы не прошли, Господь, мимо Твоих каких-то намерений, Господь, и целей, Господи. Чтобы мы на самом деле, Господь, видели Тебя, Боже, творящим, и творили, Господь, также, Господи, в послушании Тебе, Господь. Делали то, что Ты говоришь. Боже, во имя Иисуса Христа. Мы молимся и просим, Господи, благослови. Благослови, Боже, дай нам открытые глаза, Господь, духовные, чтобы видеть, Господь, Твои дела. Дай нам, Господи, открытые, Господь, уши, Господь, чтобы слышать, Господь, Твой голос, Боже, и знать Твои планы, Боже. Во имя Иисуса Христа, Отче Святой. Благослови. Благослови, Господь. И благослови нас, Господь, не отчаиваться, не пугаться и не страшиться, Господь, тех заданий, Господь, которые Ты перед нами ставишь. Потому что для Тебя, еще раз подчеркну, Господь, нет ничего невозможного. На то Ты и Бог всемогущий, Отче Святой. Благослови. Вложи, Господь, эту веру в сердца наши, Господи, потому что, Господи, это Твой дар, Боже. Это Твой дар, Господь. И помоги нам в послушании, Господи, исполнять то, что Ты нам поручаешь. Во имя Иисуса Христа. Аминь.